Я нахожусь в Германии, у меня нет духовной практики чтения Тейлим в Германии, просто не знаю, как Бог в Германии слушает Тейлим. Уверен, что, наверное, как-то это работает, просто не знаю как. Так что никого не хочу обидеть, но определенно у нас трудность. Поэтому, видите, и трудность возникла в первый раз за уже много лет существования всей этой системы в организации Толдот. Наша тема сегодня, которая у нас будет, тайны, которые евреи хранили в сундуке в Кельме. Это как раз те самые тайны, как стать человеком, синагоги Кельма у нас здесь, как стать человеком, чье чтение Тейлим Всевышний будет воспринимать. Попросту говоря, нет ничего нового под солнцем, надо стать нормальным человеком, чтобы Всевышний тебя воспринимал. В этом концепция учения Мусар, Ор Исраэль, Свет Израиля, книга, которую написал Рав Исраэль Салантер, ну, основал идею. Здесь один из портретов Виленского Гаона. Рав Элиэзер Гордон, глава Ишивы Тельца. Ну вот, у нас здесь много чего. Есть такая вот интересная книга Ешива Тельца, Рабица Блазера, один из ближайших учеников Рава Исраэля Салантера. И об этих тайнах мы будем говорить сегодня. Посмотрите, деревянная бима в Кельме, в синагоге в Кельме и гробница Виленского Гаона. Вот это высокое здание слева, гробница Виленского Гаона на старом кладбище. Речь идет о Раве Симхе Зисселе Бройде, который был саббе из Кельма, ближайшим учеником Рава Исраэля Салантера, который помог людям сориентироваться в жизни так, чтобы исправить себя. Ну, а поскольку мы в Германии, то буквально еще одно слово. На прошлой лекции здесь, в Германии, которая была, я привел изречение Раввина Франкфурта, автора Франкфурта на Майне, автора книги «Шнелу Хотабрит», который сказал, что в этом мире царит, влияет, управляет древо смерти. И для того, чтобы не попасть под его влияние, древо смерти занимается тем ответственное за то, чтобы человек, внутри человека, в человеке добро со злом вместе смешать. Именно для этого древо смерти и требуется. Что нужно сделать человеку? Прилепиться к святости. Возникает вопрос, как нужно к святости прилепляться и как сделать, что сделать для того, чтобы этот совет не оказался пустым и банальным. И Рав Гурвиц, автор книги «Шнелу Хотабрит», говорит, что необходимо присоединиться к тайне царства. То есть необходимо стать царем над собой, стать возвышенным великим человеком, который будет царить над собой. В такой ситуации все это начнет работать в твоей жизни, и как следствие Тейлим будут читаться эффективно, потому что на слова такого человека Всевышний отвечает, на молитву такого человека Всевышний отвечает. На этом этапе мы перейдем к чтению Тейлима. И еще раз извиняемся за техническую задержку. Что-то здесь сбилось. Давайте прочтем Тейлим. Дай Бог, чтобы Всевышний благословил всех, кто нуждается, наших солдат и всех, кто может нуждаться в нашей молитве. Шир лемалой, сейсай найлер ари, миаин яво эзрим. Эзрим им адуйно, йойсе шамаим варец. Алитен ламой троглефо, альину, мешоем рехо. Эгине ело янум вело ишан, шоемер Исраэль. Адонай шоймрехо, Адонай цилхоль яд ימינךו. Йомам השמש לא יככה, וירח בלילה. Адонай ישמרך מכל רע, ישמור ירס נפשךו. Адонай ישמור צאצאך וביתך, מעתה ועד עולם. Шир המעלות, שמים העמקים, קרסיךו אדוני. Адонай ישמע בקולי, תהיינה אוזניך קשבות לקול תחנוני. אם עוונות תשמור יהו אדוני, מי יעמוד. כי עמך הסליחו למען תברך. Ki vise adinoi ki vsa navshi, vele dvaro yoi chalti. Navshi la adinoi mishamrim la boiker, shoymrim la boiker. Yachel Yisrael el adinoi, kim adinoi rachesed, verarbe imov dus. Veru yevdeis Yisrael, miko el avoinoi sov. אחינו כל בית ישראל ונשאונים בצרה ושבי אנחנו עומדים בין בים ובין ביבשה המקום מרחם עליכם ויוצא מצרה לרווחה מאפלה ולאורה ומשעבוד לגאולה רשת בעגלו ובזמן קורי ונאמר אמן. Итак, на этом этапе мы переходим с вами к тайнам, которые скрывались в сундуке в Кельме. Этот сундук не сгорел во время катастрофы, будучи чудесным образом вывезенным из Литвы, благодаря тому, что начались публикации по инициативе араба Машгиха Ешивы Мира, и кто захочет узнать, что же в таком сундуке было, для этого вам необходимо узнать что-то очень существенное, чем я с вами сегодня и поделюсь. К сожалению, все у нас тут сбилось. И все оказалось немного необычно. Но надеюсь, что продолжение у нас будет нормальное. Итак, книга Сабы из Кельма, Рав Симха Зильбройда Зив, его соображения, его замечания, Мусара, дома учения в Кельме, Хохма и Мусар, в 2018 году мы эту книгу издали, и ее тайнами я хочу с вами сейчас поделиться. Для этого, в первую очередь, наше обращение к читателю. В чем суть этой книги? Уважаемый читатель, мы рады предоставить вашему вниманию основополагающую книгу еврейского мировоззрения «Мусар. Дома учения в Кельме», состоящую из рассуждений великого учителя, мудреца Торы, Рава Симхи Зильбройда, широко известного в еврейском народе как Саба из Кельма, ближайшего ученика основателя учения Мусара Рава Салантера. Чему посвящена эта книга? Изучению сокровенных духовных сил человека и возвышенному служению небесам, приближающему души сыновей Израиля к духовному состоянию, в котором Бог пожелал видеть человека, сотворив его по своему образу и подобию. Вот это суть учения Мусара. Стать таким человеком, которого Всевышний сотворил по своему образу и подобию, а именно воцариться над своими недостатками, присоединиться к тайне царства, ибо именно Всевышний создал нас для того, чтобы мы были царями, а не жертвами своего дурного побуждения. Мусар – дом учения в Кельме – это раскрытие глубочайшей мудрости, помогающей нам исправить себя и связанную с нами часть мира и сделать окружающую нас действительность возвышенной и утонченной. Короче, кто хочет жить в утонченной реальности, а не в грубой, то это учение, то те тайны, которые в сундуке в Кельме скрывались, а мы их опубликовали на русском языке, эти тайны становятся доступными. Для того, чтобы эти тайны стали доступными, что нужно сделать? Нужно обратить внимание на этот набор книг. Видите, здесь вторая и третья снизу книги «Мусар. Дома учения в Кельме». Об этих книгах мы говорим, они на русском языке. Все благодаря инициативе по изданию этих книг перед катастрофой европейского еврейства, когда эта тайная мудрость была спасена. Мы продолжаем с вами дальше, и давайте обратим внимание на основы этого знания. Итак, еще раз общая идея. Всевышний ожидает от нас, чтобы наша действительность была возвышенной и утонченной, чтобы мы соответствовали божественному образу. Каждая мысль этой книги вдохновляет читателя на обретение ясного разума и чистого сердца для неведомого ему прежде восприятия божественного знания. Вот это и есть суть, да, что иногда божественное знание, которое мы воспринимаем, оно нас настолько поднимает, возвеличивает, возносит, что мы оказываемся совершенно в непривычной для себя ситуации. И это поможет развить в себе возвышенные духовные качества. На протяжении десятков лет записи великого раввина хранились в запертом сундуке, поскольку духовные наследники мудрости Мусара, дома учения в Кельме, не решались их обнародовать, дабы утонченное знание их учителя не попало в руки недостойных. Доступ к ним был открыт лишь крайне узкому кругу людей мусара, тех людей, вся суть которых трепет перед небесами. Вот они имели доступ к книгам Сабы из Кельмы. Они изучали послания Сабы из Кельмы, находя в них неиссякаемый источник мудрости, живительные воды которого воскрешают душу в самом что ни на есть простом смысле этого понятия. Лишь много лет спустя ученики Сабы из Кельмы смогли принять нелегкое для себя решение опубликовать эти записи, что спасло их от огня катастрофы. Ну и это именно то, что мы предлагаем вашему вниманию. Именно это мы вниманию вашему и предлагаем. Почему-то оно прыгает. Именно это мы предлагаем вашему вниманию. Так. Обратите внимание, Бима в Кельме, в деревянной синагоге Кельме. Посмотрите, сколько труда, сколько любви было создано, было и время приложено, и все это, как вы понимаете, было уничтожено во время катастрофы. Все это было уничтожено немцами и литовцами, которые весьма охотно приняли участие во всех этих процессах. И даже камни с еврейского кладбища были разворованы и использованы для строительства. Давайте мы начнем, наверное, с 63-й страницы, где у нас приводится общая постановка вопроса, общее вступление касательно того, о чем говорит мудрость Ешивы Тель. Смотрите, вот этот дворик в бывшем еврейском квартале Вильны. Здесь проживали одни евреи. Я жил в Литве, вот совсем неподалеку от этого дворика, который, с моей точки зрения, кажется, является архетипом вообще еврейской жизни. Это выглядело так всего несколько лет тому назад. И с тех пор, в общем, ничего не изменилось. Так вот, кто хочет почувствовать, как жили евреи, вот эта фотография будет больше всего, с моей точки зрения, все напоминает. Большая синагога Вильна, обратите внимание, которая была построена на 2 этажа под землю, поскольку власти не позволяли построить более высокое здание, и 2 этажа наверх. Поскольку в старом городе Вильны все примерно 2-этажное, и поэтому муниципальные власти 400 лет тому назад, когда была построена эта синагога, не позволяли построить более высокое здание. Зато, спускаясь на 2 этажа вниз, мы оказывались в каком-то грандиозном, огромном строении, совершенно уникальном. Старая синагога в Чекишкес, неподалеку от Ковна, до сих пор стоит в таком состоянии. Евреи всех поубивали, а старая синагога осталась и стоит в деревне. И эпизодически ее приезжают какие-то евреи посетить. Старая каменная синагога в Алитусе на севере Литвы. Когда началась война и немцы пришли в Алитус, то это было буквально в первые часы начала войны, поэтому ни у кого из проживавших там евреев вообще не было никакого шанса на спасение. Были уничтожены на самом... не север Литвы, извиняюсь, наоборот, юг Литвы, самый юг Литвы, граница с Польшей. Прямо вот они находились на границе с немцами, и никакого шанса спастись у них не было. Это из того, что я вам сейчас показываю, это историческая перспектива, биография автора, описание еврейской жизни того времени, то есть то, что может немножко показать нам, как вообще жили тогда, чтобы мы попытались... Мусар – это не только какая-то глубокая теория устройства души, а это поступки наших мудрецов, на которых мы можем чему-то научиться и можем стать похожи на них. Поэтому, если узнать немного о жизни великих, в частности, Сабы из Кельмы, то становится... Ну вот, однажды в Кельме загорелся дом, и Рафсим Казисель вместе со всеми жителями города бросился тушить пожар. И в преклонном возрасте, в особом положении, он не мог остановиться и оказывал, принимал участие во всем, что только можно сделать. Никогда не позволял себе выглядеть расстроенным в присутствии других людей. даже когда он был очень болен, испытывал физические страдания. То есть только поддерживал, только позитив, только что-то вот такое. Проходя по центральной улице Кельма, вымощенной сосланными на каторжные работы арестантами, он испытывал боль за выпавшие долю страдания и поражался тому, как в полном спокойствии и безразличии люди могут ступать по камням, пропитанным мучением этих несчастных. Ну вот ситуация, да, человек изо дня в день идет по своему местечку, в котором он живет, изо дня в день, и каждый раз он вспоминает тех несчастных, которые мастили эту улицу. Это вот возвышенные качества, да, мы порой являемся настолько нечувствительными к проблемам других людей. Вот вам, пожалуйста, конкретный урок мусара. Однажды раввину случилось задержаться по дороге на свадьбу своего ученика, и, понимая, что торжество не начнут до его приезда, он заранее направил посланца сообщить о своей задержке и предложить невесте закончить пост. Смотрите, его все это волновало. Вот всякие небольшие детали, мелкие детали, чтобы невеста закончила пост чуть-чуть раньше, да, непосредственно перед хупой возник вопрос. И заходит раввин этого местечка, и тогда рав Симха Зиссел прекратил свое участие в обсуждении из опасения умолить его авторитет. Саба из Кельма был величайший мудрец Литвы. В каком-то маленьком местечке был, где был, наверное, раввин меньшего ранга, скажем так, чем Саба из Кельма, рав Симха Зиссел. И он прекращает обсуждение вопросов в присутствии раввина, чтобы никаким образом его не умолить его авторитет. Каждый раз, возвращаясь из синагоги после вечерней субботней молитвы, он на некоторое время задерживался возле входной двери своего дома и любовался накрытым столом красивой посуды, разнообразием блюд. Таким образом, он хотел подчеркнуть свою благодарность супруге за ее труд во имя святого шаббата и оказанную ему милость. Отношение к жене. Вот так видите, иногда из биографии можно выучить намного больше и намного более непосредственно, нежели чем из каких-то еще раз сложных рассуждений. Незадолго до смерти раввин попросил выстирать всю свою одежду. Он знал, что после его кончины вещи раздадут бедным, и заранее позаботился о том, чтобы они были чистыми. Вот это величие человека. Такие поступки были свойственны великому учителю, и подобные истории о нем рассказывают. Ну вот, короче говоря, много здесь историй во вступлении о Сабе из Кельмы. Теперь мы приступим с вами, поскольку время у нас уже начало поджимать, то мы приступим с вами к основной тематике, о чем рассказывает его учение. Посмотрите слева дома, в котором проживал Вилинский Гаон в Кидайне, а справа Салантай. До сих пор сохранилось вот это еврейское кладбище справа. Рав Исраэль из Саланта, на самом деле он родился в Джагаре, намного восточнее, на севере Литвы, но намного-намного восточнее. А это северо-запад Литвы, где рав Исраэль Салантер встретил рава Зунделя Салантера, который стал его учителем мусара, и это повлияло на его жизнь. Таким образом, поэтому имя рава Салантера сочетается с местом Салан. В принципе, он был рав Исраэль Липкин. Его была фамилия Липкин, но его называют Салантер по тому местечку, которое является чем-то характеризующим, определяющим его в условиях его достижения в иудаизме. Итак, теперь вы должны видеть вступление наше, которое мы здесь приводим в объяснение того, что такое учение мусар и что в этом сундуке, который ученики не хотели раскрывать для других людей, что в этом сундуке, оказывается, было. Итак, для начала важнейший урок человеку, вступление. Царь Шломо говорит: «Впустую расставлена сеть в глазах всех имеющих крылья». Саба из Кельма раскрывает суть учения мусар на примере притчи мудрейшего из всех людей, царя Шломо. Каждая птица обладает разумом, чувствует опасность, избегает силков. Но если она видит рассыпанные в них крошки пищи, то игнорирует все свое понимание, слепо устремляется в западню. То же самое происходит и с человеком, одержимым страстями и влекомым зовом дурного побуждения. Он пренебрегает постижением своего разума и даже пытается ввести в заблуждение Всевышнего. Это наша ситуация. Вот так дурное побуждение нами оперирует. Таким образом, дурное побуждение разбрасывает в сети крошки. Мы понимаем, что это сети. Но крошки нас увлекают, и мы за этими крошками устремляемся. Кто не идет за крошками, царь, тот, кто является, кому свойственно быть царем, кому присущи возвышенные качества души, он за крошками не устремляется. Когда это можно сделать, добиться этого, если ты как царь, у которого есть трепет перед Богом в его сердце. Если ты не живешь здесь совершенно не ощущая того, что этот мир сотворен, не ощущая божественности в этом мире, если в твое сердце пустое, ты живешь в сотворенном мире, ты живешь в мире, где есть Бог, который чего-то желает от человека, и ты этим не интересуешься. Ты этим абсолютно не интересуешься. Так, определение мусара было дано именно в доме учения в Кельме, вот в этом запертом сундуке, мудрость трепета. Трепет перед Господом сокровище его, так сказал у нас кто, уже не помню, царь Шломо, нет, пророк Йешаяху. Пророк Йешаяху в 33 главе говорит, что трепет перед Богом сокровище его. Бог ничего больше из наших с вами поступков в свою сокровищницу не помещает, только наш трепет перед ним. Когда мы раскрываем Бога настолько, что это затрагивает наши сердца, только тогда может работать наш завет, наше восприятие завета, все, что любая духовная динамика только при таких условиях может у нас возникнуть. Суть учения мусара – обретение трепета перед небесами. Единственное, что Творец хранит в своей небесной сокровищнице. Об этом сказал царь Шломо. Трепет перед Богом – начало знания. Трепет перед Богом – это первое начало знания. Все остальное – это лишь некие навыки человека в его профессиональной деятельности. Начало знания, то, что строит человека как царя, это только трепет перед Богом, больше нет ничего. Нередко от несведущих людей можно услышать, что мусар – это этика, так вот, это совершенно неверно, мусар никакой этикой не является. Такой в корне неверный перевод со святого языка на греческий абсолютно не отражает его суть, является глубочайшим заблуждением. Наш народ никогда не разделял греческое воззрение на мир. Дело в том, что там, где возникает этика, там сразу же есть очень много всяких таких значков маленьких звездочек, и всегда любую этику можно переписать, передумать, очень много всяческих условий, при которых этику нужно соблюдать, по отношению к кому-то нужно, по отношению к кому-то не нужно, и в результате оказывается, что человек легко эту этику для своего удобства переплавляет и переписывает, и редактирует так, как ему это удобно. С точки зрения мусара это абсолютное повеление человеку следовать путями Бога и стать возвышенным творением. Это абсолютное повеление, там никаких маленьких звездочек нет. Там есть очень много всяких условий в зависимости от ситуации, но все это прописано в Торе, все это связано с божественными повелениями, божественными запретами. Но никак не с твоими личными желаниями избежать своей обязанности осуществлять в этом мире добрые дела, потому что субъект, по отношению к которому ты эти добрые дела оказываешь, с твоей точки зрения, того недостоин. Все наши заповеди мы должны оказывать, заповеди по отношению к ближнему, мы должны осуществлять вне зависимости от того, кто этот человек, как он себя ведет. Гостеприимство оказывается по отношению ко всем, бедным нужно помогать всем, если нет возможности всем, то мы вынуждены каким-то образом выбирать, для кого мы сделаем больше, для кого меньше. Но вот такая ситуация. Таким образом, еще раз, мусар – это совершенно никакая не этика. Это очень важно и категорически необходимо понять. Мусар – это мудрость трепета перед небесами. Вот она, мудрость трепета перед небесами. Мусар. Продолжаем дальше. В доме учения в Кельме мусар называли мудростью трепета. Да, учение мусар не нечто новое, А то, о чем говорили практически все в каждой книге, это можно найти. И Тора 52 раза упоминает в разных конфигурациях нашу обязанность испытывать трепет перед небесами, говоря, что это единственный механизм движения человека, единственный механизм, позволяющий человеку избежать песков дурного побуждения, которое ведет тебя к смерти. Другого механизма не существует. Только трепет перед небесами, когда твое сердце начинает воспринимать божественность. И так говорили все наши учителя абсолютно во всех вопросах, что это и есть самое необходимое. Для того, чтобы говорить о учении мусар, надо немножко понять суть природы человека. Кто такой человек, которому учение мусара помогает принять Тору, исправить себя, чтобы ты был человеком возвышенным, ибо только возвышенный человек в состоянии Тору исполнить. И сказал человеку: вот трепет перед Господом – это мудрость, и отдаление от зла – понимание. Кто это сказал? Царь Давид, да, или царь Шломо, видите, я уже забыл. Иов, нет, Иов сказал, философ 20 века Иов. Поэтому книгу Иова я не очень знаю, поэтому, может быть... Итак, и сказал человек: вот трепет перед Господом – это мудрость. Всякий человек, который считает себя мудрым, но при этом Бог для него абсолютно нерелевантен, вообще вне сферы его интересов, его внимания, должен обратить внимание, может обратить внимание, я считаю, что должен, да, обратить внимание на эти слова древнего философа народов мира. Иов был не еврей, который жил во времена Моше Рабейну, во времена исхода из Египта, и он при этом сказал, что единственная мудрость – это трепет перед Господом. Человек, который считает себя мудрым, потому что является профессором в каких-нибудь там материальных делах, в какой-нибудь светской науке, но при этом он живет в мире сотворенном, его совершенно не волнует Бог, его воля и все остальное, это весьма-весьма печально. Это, в общем, тудат аниют, аттестат бедности. Мы сталкиваемся с извечным вопросом, который должен волновать каждого. Какой смысл в создании человека, если он в суете подобен, и дни его проходят как тень? Зачем Бог вообще создал человека? Это важно иметь в виду. И совершенно очевидно, что Бог создал человека не для того, чтобы тот стал профессором, который о Боге не будет задумываться, профессором, который при этом соблюдает завет. Это совершенно нормально и намного лучше, чем быть, я не знаю, бездельником, который сидит во дворе, пьет пиво и играет в домино. Несомненно, профессор намного лучше. Но если он при этом задумывается о Боге. Вся его жизнь – гнев и боль, а последнее пристанище – могила, и все, что от него останется – это камень в чистом поле. Если не разворуют местное население камни, в Кельме, в частности, в еврейское кладбище, полностью разворовали, и даже могильный камень Сабы из Кельма украли. Мы лишь знаем примерно в этом кладбище, где он похоронен. Мы не знаем точно, где его могила. Украли камень даже Сабы из Кельма. Все литовцы разворовали. Немцы, кстати говоря, в Литве, во всяком случае, кладбище не уничтожали, а вот после этого советская власть и до них литовцы разворовали. Все, практически во всех кладбищах разворовали камни, даже если кладбища не были уничтожены и снесены. Может ли быть большее разочарование? Итак, что происходит с человеком? Он живет, у него какие-то стремления, и вот он заканчивает свою жизнь, ну, если у него есть какие-то родственники, если детей это волнует, то он, может быть, если является каким-то определенным измерением смысла его жизни, если даже детей это никак не касается и так далее, то зачем он жил? Он явно к чему-то стремился, этот человек, он явно что-то хотел, за что-то боролся, против кого-то боролся, кто не оказывал ему в должной мере уважения, почтения. Однако, с другой стороны, сказано о человеке, это царь Давид, и немногим ты умолил его перед Богом, славой и великолепием увенчал его. То есть, с точки зрения царя Давида, человек лишь немногим умолен перед Богом, славой и великолепием он увенчан. Таким образом, если человек постигнет пути управления миром, поймет, что Бог одарил благом все свои творения, в особенности человека, даровав ему ясное мышление. И при этом ясном мышлении он должен исправить себя и не быть жертвой своего дурного побуждения, которое устремляет его только к смерти. Об этом сказано: «Сыновья вы Господу Богу вашему». Сыновья. Согласно воззрениям греко-римской цивилизации, в которой мы живем, и настолько глубоко мы захлестнуты, видите, даже прямо здесь тоже написано «захлестнуты», нас захлестнула она своим влиянием, что сегодня мы, как греки, как римляне, устремляемся к достижениям относительным, так, чтобы быть богаче другого, машину иметь лучше другого соседа. Ну, все относительные такие вот достижения. А душа этим, конечно же, быть удовлетворена не может. Этот мир с точки зрения... Да, и почему так возникло? Потому что греки и римляне захватили нас воззрением, что этот мир не был сотворен, а существовал всегда, являясь своего рода тенью, отброшенной Творцом. Вот это и есть воздействие Греции и Рима на человечество, на вообще все воззрение человечества. Даже те, кто как бы верит в Бога, они вот более-менее исходят из того, что мир существовал всегда или долго, во всяком случае. И является, существование является своего рода тенью, отброшенной Творцом, из чего следует, что Всевышний, упаси Бог, не наблюдает за своим миром и безразличен ко всем населяющим его творениям. Это и ослабляет руки, это приводит к состоянию тьмы, это приводит к тому, что люди не разыскивают Бога. Вот профессор, как условный профессор, о котором мы говорили, он именно так вот и живет, что он в греко-римской цивилизации, мир как-то сотворен, он искренне не верит, что Бог от него что-то хочет, что он создан и не только для своей профессорской деятельности, но еще для какой-то другой тоже. Он абсолютно в это не верит, и ему это все, эта тема вообще не интересна. Мир сотворен там много-много лет тому назад, и Бог от него ничего не хочет, так считает профессор. Как он мог сотворить человека, ведь нет творения, властвующего над миром, столь ограниченным? Это тоже то, что люди порой задают вопрос. Согласно этой философии, у людей нет жизненной цели, их дни проходят как тень, они лишь претерпевают гнев, боль и лишены ясного знания и чистого восприятия. Человеку очень сложно прийти здесь к счастью, так утверждают греки. Но почему человек не был сотворен совершенным и своими достоинствами не соответствует тому, чьей тенью он, согласно этим теориям, является? Зачем, согласно их представлениям, подвергать человека испытаниям? Ведь если он возник сам по себе, любое испытание теряет всяческий смысл. Разве такое создание может развить себя и достичь совершенства? То есть, еще раз, если Бог от нас ничего не ожидает, то разве имеет смысл давать нам какие-то испытания, трудности, болезни, да и вообще ставить перед нами какие-то задачи? Ну, сотворен какой-то человек, зачем ставить перед ним какие-то задачи, если он, в общем, получается, ни на что не способен? Однако мы знаем, что мир сотворен Богом из ничего в целях испытания человека, и Тора была дарована с небес, дабы помочь ему проложить себе верный путь. Тот человек, который раскрывает Бога в творении, который его находит, то у него совершенно иначе возникает воззрение на этот мир, воззрение на реальность. Первый человек, который был свидетелем творения практически, то есть он, ну, свидетелем он не был, он был сотворен реально в конце шестого дня, когда все эти процессы уже закончились, тем не менее он видел свежее творение, которое еще было тепленьким, то, что называется, да, которое свидетельствовало всецело о существовании Всевышнего своими причинно-следственными связями. И так что каждый элемент творения был осмысленно связан с другим. То есть мы живем в мире, который вообще, сотворение которого вообще имело смысл, цель и целесообразность. Люди это, в общем-то, понимают, но большинство людей это совершенно не волнует. Всевышний их создал, он их царь, а их это абсолютно не волнует. Сам он отличается от прочих обитателей Земли тем, что сотворен по образу Бога, человек. Как объясняет Раши, способным понимать и постигать. Какое наше главное свойство как людей? Способность понимать и постигать. Кто этого лишен, тот превращается в животное, лишь внешне напоминающее человека. Его грех больше, чем можно снести. Оскверняя божественный образ, по которому был создан, он еще и нарушает повеление царя всех царей. Будьте святыми. Вот оно предписание человеку, созданному по образу Бога. Бог святой, и наша задача быть святыми. Это предписание, которое в книге Ваикра, в книге, повествующей о служение в храме, сказано. На человека возложено сохранить в себе божественный образ, развить и обрести, если такого не произошло, для этого необходимо изучать Тору, и Тора обладает силой при нашем адекватном ее изучении привести нас к таким возможностям. Задача учения Мусар – помочь нам обрести возвышенные качества души. Как непосредственно царь Давид говорит, кто взойдет на гору Господа и кто встанет вместе святости его. Вопрос такой, вопрос, являющийся призывом нас таки осуществить этот процесс и таки, да, взойти на гору Господа и оказаться вместе святости его. Вот только тогда человеку будет комфортно. Ну и записи из запертого сундука в Кельме, они помогали праведным людям в том, чтобы подняться на гору Господа. Именно поэтому ученики Саба из Кельма и не хотели их публиковать, потому что сказано «Тен ла хахам ва яхким од», «Дай мудрому, и он станет еще более мудрый». Не сказано «дай Тору нечестивому, и он станет праведником». Это не работает. Если нечестивый человек изучает Тору, то его нечестивость, она только увеличится в своих диапазонах, и ни к чему его, к сожалению, это не приведет. И он будет страдать, и окружающие от него будут страдать, потому что чем амплитуда нечестивости становится все выше, тем возможность разбиться тоже исключительно повышается. Кто взойдет на гору Господа и кто встанет вместе святости Его. Итак, гора Господа, нам нужно туда подняться, это наша задача, для этого нужно трудиться, оказывать милосердие. И, во всяком случае, понимать, что наша задача – обретение возвышенных качеств души. То есть религиозные люди должны становиться все лучше и лучше со временем, как люди. Это задача. И тогда чтение Таилим, в частности, будет работать, потому что Всевышний хочет исполнить возвышенные желания возвышенных людей, а не что-то такое, какие-то приниженные просьбы нечестивцев и злодеев исполнять. Тора показывает нам путь, следуя которому мы переходим от крайнего несовершенства, нечистого и отвратительного существования к возвышенной и утонченной жизни. Тогда вся реальность меняется. Люди к тебе относятся совершенно иначе, Бог относится совершенно иначе, все становится совершенно по-другому. Тора заповедует еврейскому народу: говори всей общине сынов Израиля, скажи им: будьте святыми, ибо свят я Господь Бог ваш. Вот, пожалуйста, прямое повеление: быть святым. Что это означает? Если кто-то тебя обидит, то не реагируй как собачонка, не реагируй как зверь, который защищает свои границы, тебе предписано быть святым. А когда все тебя хвалят и говорят, что ты большой молодец, то тогда все прекрасно, легко быть святым. Когда кто-то указывает тебе на твои недостатки, то тогда святым быть намного тяжелее. Так вот, святой человек в такой ситуации воспринимает укора и изменяет себя, старается стать лучше. Будьте возвышенными и отделенными от приниженных мирских наслаждений. Не живите вот всеми этими упрощенными, приниженными стремлениями, которые обычно людей захлестывают, и люди следуют за вот этими вот соблазнами. Ведь исполнить заповедь Торы можно лишь после того, как душа стряхнет с себя путы телесности и очистится от тяжелой примеси материи. Попытаться быть менее тяжелым, как люди материи, люди плоти, да, попытаться быть в большей мере человеком души. Сказали мудрецы Мишны, каков прямой путь, который следует избрать человеку, тот, что придает великолепие следующему по нему и воздает ему уважение людей. Если у тебя есть какое-то сомнение поступить так или сяк, то подумай, какой путь приведет тебя к великолепию. И это не твое добровольное решение, это предписание, которое Бог дает человеку. Стать возвышенным, избранным творением, великолепием, на которого бы смотрели люди, на его поступки, на его деяния. И восхваляли бы Бога, говоря, что как велика Тора, которая таких людей создает. Соблюдение завета включает в себя и обретение возвышенных духовных качеств, поскольку они суть и основа трепетного исполнения заповедей Торы. Без того, чтобы исправить себя, все это не работает. Требуется исправить себя и трепетно исполнять Тору. Естество человека стремится помешать ему глубоко воспринять учение Мусар, ослепляет глаза мудрецов. Дурное побуждение хочет видеть нас в могиле, это его предназначение. Для этого Бог создал дурное побуждение, чтобы оно нами оперировало и вело нас к смерти. И метод какой? Ослеплять глаза мудрецов. Каждый из нас имеет какую-то мудрость в какой-то мере. И дурное побуждение ослепляет наши глаза и привлекает нас к чему-то совершенно другому. И уж тем более не отличающейся мудростью, которая свойственна лишь немногим. Ему уж совсем полезно будет учение Мусар воспринимать. Ему это будет полезно. Ведь единение с Торой может удостоиться только человек с утонченной душой. Но это то, что требуется. Стать исправленным, утонченным человеком. Для этого в первую очередь нужно научиться принимать увещевание, исправлять себя. Всевышний приближает прекрасную душу возвышенного человека к божественному учению из любви к нему и заботы о чистоте его мыслей и действий. Всевышний заботится о нас и старается таким образом воспринять, что у нас происходит. Главная проблема с нашим фундаментом. Искаженные впечатления, как полученные с рождения, так и обретаемые на протяжении всей жизни, подчиняют себе знания воспринимания в дальнейшем. Итак, наша проблема, что мы присоединяем все новое знание, в том числе знание Торы, к своей реальности. Если наша реальность искаженная, слово «реальность» на иврите «мациют», от слова «моце», то, что человек находит, каждый то, что находит в себе, то есть тот фундамент, который человек себе выстроил, все, что он изучает в дальнейшем, он определенным образом редактирует в своем сознании и присоединяет к своим прежним конфигурациям. Если его конфигурации искаженные, искривленные, то он в Торе не заметит того, что исправляет его фундамент, и обратит внимание на то, что ему не мешает. Таким образом, мы видим, что люди под флагом религии совершали много мерзостей, много гадостей, много преступлений. Вот так оно всегда происходило бы. У каждого свои небеса. Короче говоря, книга Саба из Кельма в том числе занимается тем, что перестраивает человека и перестраивает его фундамент, чтобы он мог воспринять Тору намного лучшим образом и исправить основы своего искаженного, видите, здесь искаженного впечатления. Подобное происходит даже с величайшим мудрецом, если он не приложит множество усилий для их полного искоренения. Воздействие более ранних впечатлений особенно усугубляется жаждой наживы и бушеванием страстей. Да, так мы еще, может быть, как-то и держимся, но как только возникнет жажда наживы и как только страсти нас захлестнут, тут мы уже начинаем утрачивать свой образ и движемся согласно нашему фундаменту. Если фундамент искривленный, то результат печальный. Когда в будущем Всевышний станет упрекать каждого праведника согласно его личным качествам, кто сможет устоять перед его укором? Тогда будет очень сложно устоять. Мусар – обретение глубокой веры, как то сказано, праведник верой своей будет жить. Да, действительно, праведник живет своей верой. И его это приводит. Путь возвышенного служения. Высшая цель мудрости – раскаяние и добрые дела. Посмотрите, высшая цель мудрости – не стать профессором, и в том числе не стать большим мудрецом в Торе. Если это у человека происходит аналогично становлению профессора, раскаяние и добрые дела – это высшая цель мудрости, то есть исправление себя и оказание добрых дел. Мы читали на этих, на прошлой неделе, прошлую неделю, эту недельную главу. Она повествует об Аврааме. Про Авраама сказали наши мудрецы, что у него был фолиант, в котором было 400 глав веры в единого Бога. И Тора не привела нам ни одного слова из веры Авраама, в то время как о его милосердии написано много страниц. Много страниц Торы рассказывает о милосердии Авраама по отношению к ближнему. Поэтому еще раз, цель раскаяния, цель мудрости – это раскаяние и добрые дела. Тора предписывает нам прийти к возвышенному служению, следовать путями Бога, как сказано, и ходи его путями. Обратите внимание, вот оно конкретное, страница 42, запомните все это, книга Дворим, 28:9. Четкое повеление, и ходи его путями. Мы должны поступать так, как поступает Бог, как ему, как он проявил себя в этом мире, вот так же должны поступать мы, и это неотъемлемая часть учения Мусар. Соответственно, эта книга Сабы из Наварнака, Сабы из Кельма учит нас непосредственно этому. Еще раз, под конец нашей лекции, я хочу вам показать, о чем идет речь. Вот эти два тома, которые были заперты в сундуке в местечке Кельма, начали печатать их перед катастрофой, благодаря чему они спаслись. Само местечко Кельм было уничтожено, еврейская община Кельма была уничтожена. Не сохранилось ни одной синагоги в Кельме, не сохранилось ничего, только место уничтожения и старое еврейское кладбище, где, как я уже сказал, все было разворовано и не осталось еврейских могил. Давайте посмотрим дальше, о чем здесь примерно еще идет речь, какие основные параметры в рамках учения Мусар изучают. Итак, учение о божественном творении. Учение Мусар раскрывает нам то, что в этом творении можно видеть Бога. Как можно видеть Бога? Вознесите ваши глаза и посмотрите, говорит Тора. То есть мы можем вознести глаза и посмотреть, это становится таки реальным. Мусар о любви Бога к Израилю. Далеко не все люди, если им задать вопросы, ощущаете ли вы божественную любовь, далеко не все скажут, что они обладают такой способностью, что они видят милосердие Бога. Бог заботится о каждом из нас, и мы этого даже не ощущаем. Учение о небесном происхождении Торы тоже необходимо понять. И Саба из Кельма приводит совершенно уникальный ряд обсуждений этой темы о том, что Тора однозначно небесного происхождения, что человек не может ничего подобного придумать. Ну, в принципе, сегодня человечество уже живет 3000 лет спустя после принятия евреями Торы, и мы видим, что никакие подобные законы люди не приняли. Ни у кого из народа нет веры, построенной на обязанностях, а только на правах. Все юридические системы государств построены только на правах, а у нас вдруг Моше Рабейну одновременно предложил евреям 613 обязанностей, ни одного права. И евреи с радостью приняли, потому что Бог раскрылся перед ними, потому что им стало очевидно, что это абсолютная истина. Вот в этом раскрытие великой тайны души. А именно душа предназначена для наслаждения. Но мы ошибаемся и заменяем то наслаждение, для которого предназначена душа, а именно возвышенное наслаждение, на что-то очень примитивное, упрощенное, зачастую грешное, и в результате от этого страдаем. А Бог создал человека с тем, чтобы он был счастливым. Бог хочет, чтобы мы были счастливыми на земле, чтобы у нас было на земле хорошо. И чтобы мы, читая Таилим, Всевышний отвечал на наши молитвы. Ну вот как-то так, спасибо за внимание. Мы рассмотрели вопрос тайны, вопрос Мусар, дом учения в Кельме, те ценнейшие записи Сабы из Кельма, которые были опубликованы нами в двух томах этой книги. Спасибо за внимание, всего хорошего.